которое дает лишь живая вера в того, кто обещает: «Приидите ко мне и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея. Что в неверующем человечестве не умерли, а только замерли религиозные силы души, доказывается в моих глазах тем значением, которое получает в такие эпохи эстетический интерес, чувство и служение красоте. Красота божественна, ею Бог облек мир при создании его, и божественное в красоте действует на душу непосредственно, или, как удачно выразился Соловьев, магически, помимо рефлектирующего рассудка. В восприятии красоты человек дышит божественным, хотя бы он головой его и отрицал. И в искусстве с его особым миром современной души открывается единственная возможность, так сказать, религиозного питания, которого она лишена непосредственно путем молитвенного и религиозного подвига. В силу такого исключительного значения искусства, естественно ожидать, что в неверующей эпохе люди особенно дорожат эстетикой, так жадно ищут они красоты, так ревностно отдаются служению ей. Чувство красоты природы чрезвычайно развито в наш век, едва ли не больше, чем когда-либо ранее. Музыка сфер небесных, высоты гор, бездна моря, красота органических форм, цветов — все это интимно сродняется с душой современного человека, ищущей лучей божественной любви в мире. И порознь их отыскивая жадно, мы ловим отблеск вечной красоты. Нам вестью лес о ней звучит отрадный, о ней поток гремит струею хладной, и говорят, качайся, цветы. Из стихотворения Алексея Толстого «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре». Настроение эстетического пантеизма Гёте вообще очень сродно современности. Этим чувством природы, скрыто религиозным, спасается современная душа от сухости и мертвенности своего рационализма, как и великими произведениями искусства. «Святым Духом всякая душа живится», поется в церковном песнопении, «и красота есть дар Святого Духа и якорь спасения для обнищавшего духовно человечества». Когда я думаю об этом животворящем действии красоты, мне вспоминается больная страдальческая душа Успенского, который, подобно Гаршину и некоторым другим, несомненно, страдал от несоответствия своего интеллигентского мировоззрения религиозным запросам души. Успенский рассказывает, как в деревне глухой зимой вспомнились его герою, то есть ему самому, впечатления от Венеры Милосской, виденные им в Париже, и как это воспоминание выпрямило душу. Очерк так и называется «Выпрямило». Это трогательные признания интеллигентской души, тоскующей о Боге и не сознающей действительной природы своей тоски. С первого момента, как только я увидал статую, я почувствовал, что со мной случилась большая радость. До сих пор я был похож, я так ощутил вдруг, вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня. Мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности. Заставило всего хрустнуть именно так, когда человек растет. Заставило также бодро проснуться, не ощущая признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм, свежестью и светом. Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как лившегося в него? Я решительно не мог ответить себе ни на один вопрос. Я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа. «Разбить это?» — продолжает он. «Да ведь это все равно, что лишить мир солнца. Тогда жить не стоит, если нельзя будет хоть раз в жизни ощущать этого». Искусство покоряет себе даже и в таких чувствах и настроениях, которые совершенно не соответствуют современному мировоззрению. Современный человек может вместе с Бёклиным видеть нимфу в сыром гроте и наяд в морских волнах. Он может в молитвенном экстазе восторгаться Сикстинской Мадонной и всем искусством Возрождения.